Мы продолжаем читать наставление Аввы Евагрия из первого тома «Добротолюбие», наставление его о подвижничестве. 10-й абзац. «Бегающий мирских удовольствий есть башня, неприступная для демона печали, ибо печаль есть лишение удовольствия или настоящего, или ожидаемого. Невозможно нам избыть от этого врага, пока имеем пристрастие к чему-либо земному. Там он ставит свою сеть для возбуждения печали, к чему видит нас наиболее пристрастными». Вот эти помыслы печали, помыслы, наводящие уныние, они и показывают нам, где наше слабое место. По пословице «где тонко, там и рвется». Именно в том, в чем мы печальны, мы и можем увидеть собственную слабость, духовную слабость. И в этом смысле у каждого печаль вызывает какие-то особенные вещи, нехваток чего-то значимого именно ему. Печалится, в принципе, выглядит человек печальный одинаково, но печаль у всех вызывает разные вещи. И это всегда отсутствие чего-нибудь, неимение чего-нибудь, потеря чего-то. И вот эта вот уникальность наших собственных печалек, она показывает нам нашу слабость. Вот, скажем, был человек бизнесменом, пришел в церковь, оставаясь бизнесменом, уверовал так сильно, что решил стать священником. И, став священником, рано или поздно приходит состояние, когда у него нет свободных денег, к которым он привык, деньги, которым он может распоряжаться. И это вызывает у него печаль. Он не печалится о богатстве, он добровольно его оставил. Но им душа привыкла к тому, что у него всегда есть некие свободные деньги на то, чтобы делать то, что ему нравится. Где-то сладости купить, а где-то милостыню подать, где-то приятное человеку сделать. Это доставляло ему удовольствие, и вот этого удовольствия он лишен. Он на самом деле скорбит вовсе не по деньгам, он скорбит о том, что его лишили этих, с его точки зрения, невинных удовольствий, невинных радостей, и он печалится по этому. А другой, тот же самый бизнесмен, и пусть тоже ставшим священником, совершенно равнодушен к этому, но он скорбит из-за того, что он потерял некий статус, он скорбит из-за того, что, например, изменилось качество его машины или качество его одежды, или качество еще что-то. Но вот такое очень обостренное чувство вкуса у человека, что он переживает по этому поводу, а другой не переживает. А этот переживает. Кто-то может переживать от того, что у него не хватает власти. Кто-то переживает по поводу того, что он был спортсменом и вдруг стал немощным и нуждается в помощи других людей. У каждого недостаток чего-то и для него значимого вызывает печаль. И это многоразлично. Сколько людей, столько поводов к печали. Они у каждого свои. И поэтому тоже, к слову сказать, мы часто очень свысока служим о печалях, судим о печалях других людей. Вот, скажем, человек потерял, например, работу. Вот, и мы, и ходит печальный, ходит унылый, ходит в воду, как в воду опущенный, а у другого человека ребенок заболел неизлечимой болезнью. Неужели это сопоставимые вещи? Несопоставимые. Но душа человека страдает и в том случае, и в другом случае. Или, например, человек, который, например, потерял целое состояние, целый бизнес, действительно очень расстроен, и для него человек, потерявший работу, зарплату в 15 тысяч, ему-то чем печалиться, это как бы и не деньги, а на самом деле и для того, и для другого это в равной степени печаль. И вот эта печалька, хотя она у каждого своя, но она совершенно неправильна во всех случаях и у того, и у другого, и третьего. Все это неправильно, потому что один человек, например, легко переносит уединение и печалит его количество людей, а другой человек очень легко переносит столпотворение людей и очень тяжело переносит уединение. Но Бог устраивает каждого, жизнь каждого таким образом, чтобы не оставить нас без печали, скажем так, не оставить нас без печали. Потому что эта печаль показывает, что есть некая вещь, есть некое состояние, есть некое явление жизни, к которому мы страстно прилепились. И в этом нашем страстном прилеплении мы перестали уповать на Бога. И поэтому Бог попускает именно так, чтобы эта значимая, страстно значимая для нас вещь, явление, человек, событие, обстоятельства, чтобы оно было взято от нас. И чтобы мы печалью своей, в печали своей возложили упование на Бога, чтобы мы верили и знали, что именно потому Бог и лишил нас этого удовольствия, этой радости, этого сладостного обладания, что оно было для нас слишком значимо. Оно брало на себя, отвлекало слишком много нашего сердца, слишком много наших усилий, слишком много наших переживаний. Оно втягивало, вбирало в себя наше сердце. И когда Бог видит это, Он отнимает это, видя, что это становится нашим идолом. А для спасения человека крайне важно, чтобы человек любил Бога всем своим сердцем. И вот постепенное пребывание в печалях, оно помогает человеку верующему оторвать сердце от привязанности и посвятить этот кусочек, оторванный кусочек сердца, посвятить его Богу. А для этого и нужно печаль пережить с верой. Вот взяли нечто от нас очень значимое. Неважно, что оно, работа или здоровье наше, или некую приятную вещь, или человека, очень нам близкого и родного. Взяли его от нас, и мы переживаем. И вот в этом переживании, в этой печали, очень порой унылой печали, очень мрачной печали, очень порой ропотной печали, но переживаемой с верой, что мы не отрекаемся от Бога и верим, что так надо, хотя и не понимаем, почему и зачем, и за что, и для чего, но понимая, что Бог управляет всем без воли этой Божией, не могло случиться, мы постепенно вступаем в область света. Вера есть свет. И с верой, переживая потерю, мы постепенно очищаемся от страсти. И этот вот опустевший кусочек сердца заполняется этой верой, пропитывается этой верой, и наше сердце полнее любит Бог. Мы еще любим Бога не всем сердцем, не всем помышлением, не всеми своими чувствами, нет, но уже гораздо больше, чем было до этой потери, до этого конфликта, до этой какой-то отягчающей душу ситуации. Мы прожили эту печаль с верой, И то, что по мысли, может быть, некоторых людей или даже врага могло бы нас раздавить, уничтожить, переживая это с верой, мы стали крепче, ибо нас в Боге и Бога в нас стало значительно больше. Но для этого и нужно веровать во время любого неожиданного обстоятельства, любой потери, любой ситуации, в которой что-то нам приходится пережить. Надо смириться и поверить, что это произошло по воле Божьей, и тогда постепенно свет будет воссевать в нашем сердце все больше и больше, и душа излечится, ибо темная часть нашей души будет заполняться светом. 16 абзац. «Внимай себе, чтобы, разгневавшись, не прогнать какого-либо брата. За это во всю жизнь свою не убежишь от демона печали, который во время молитвы всегда будет тебе выставлять то притыканием. О горе нам!» Возгневавшись на брата и в этом гневе, сказав что-либо необратимое, мы обрекаем себя на неизбывную печаль. Тяжесть этой ситуации усугубляется тем, что люди обычно так легко в гневе, бросающиеся словами, они не запоминают этого. Они ранят брата, сестру, жену, мужа, детей, родителей, просто друзей, просто посторонних людей. Они их уязвляют, они их ранят и не замечают этого. Потому что ведь когда человек гневается, и для него гнев – состояние привычное, он привыкает думать, что любой его гнев оправдан. Ведь он же разгневался не с бухты барахты, вообще-то он хороший человек. В обычное время он хороший человек, но иногда он гневается. И гневается он, с его точки зрения, всегда в какой-то очень важной для него значимой ситуации, в которой, как он думает, его поступок оправдан. Вот, его гнев оправдан, он и должен был так поступить, поэтому обычно он, конечно, где-то там на следующий день, может, через 2 дня понимает, что вот это пережитое им в гневе состояние было, ну, уж не совсем праведно. Вот, но что было, то было. И он не думает о том, что он оставил след в душе брата, что он, разгневавшись, сказал очень страшные слова. И все, он прошло, забылось. Он пришел на исповедь там, через неделю, через месяц, через полгода. Он сказал: «Гневаюсь», и все. А этот случай не вспомнил, а этих слов не вспомнил. А с братом, которому он это сказал, он не примирился. И, как говорит не только Авва Евангелий, как говорят все святые отцы в этом смысле, вот Авва Евангелий просто говорит один из первых, он никогда не найдет облегчения в молитве. Его бы молитва утешила, но всякий раз, вставая на молитву, он будет встречать печаль. Эта печаль скукожит его сердце настолько, что он даже саму мысль о молитве уже будет приносить ему печаль. Он перестанет молиться, он не сможет помолиться и даже подумать о молитве уже не сможет, не захочет. Само как бы напоминание, призыв к молитве, он будет вводить его в уныние сразу. И сложность-то именно в том, что человек так и не поймет, почему это с ним происходит. А на самом деле вот тут нам показывают причина. Причина в том, что он сказал злое, гневное, убийственное слово своему брату. Он тонет в унынии. Это уныние убивает его, растворяет его душу, растворяет все его естество, весь его, все социальное окружение, его семью, его друзей, всех людей, с кем он общается. Он просто излучает из себя уныние и не может понять, почему это происходит. А происходит потому, что ты это сказал. И, конечно, особенно это страшно для людей, вот не мирских, не тем более неверующих, а людей, которые являются или считают себя людьми духовными, которые знают, что Бог христианский, есть Бог милосердия и любви, что Бог христианский есть Бог, заповедавший прощение, заповедавший примирение, заповедавший прощать и просить прощения, и всегда прощать и примиряться с братом своим до тех пор, раньше, чем наступило время молитвы. Да не зайдет солнце во гневе вашем. И вот это духовный человек, христианин, знающий человек, он знает, что категорически нельзя остаться в состоянии, когда ты сказал больное, злое слово человеку, отторг его от себя, уничижил его, убил его, и, придя в себя, не поспешил к нему примириться. Это страшно, это убийственно. И поэтому бывает, что человек вспыльчивый, ну, мало церковный, делающий первые шаги по христианскому пути, он вспыливает и говорит очень часто, а потом раскаивается, и хотя еще не знает и не умеет просить прощения, но на исповеди об этом кается. Бывает, человек уже даже и не первые шаги делает в храме, вот уже более-менее понимает и действительно иногда вспыливает и в силу уверенности в собственном благочестии, в собственном правильности, порой говорит резкие слова, но на самом деле человек еще не знает любви Божией, и тоже Бог к такому человеку милосерден. Он не познает любви Божией, пока не попросит прощения всех тех, кого он оскорбил и обидел, как Закхей. Но уныние ему только по временам приходит. Молитва у него периодически появляется. И совершенно в унынии он, в область уныния не предается. Но человек, который считает себя духовным, человек, который знает о том, что как надо, зачем надо, почему надо делать, который знал любовь Божью, который говорит об этой любви Божией другим, но в каких-то состояниях очень резко и очень грубо осаживает людей и говорит им очень болезненные слова, а прощения не просит, такой человек предается во власть уныния и неизбывную печаль, которая никогда не прекратится ни в этой жизни, ни в будущем. Никогда. Пока он не вспомнит тех людей, которым он сказал эти слова. Пока он, пусть невозможно уже будет попросить прощения, но перед смертью он в памяти своей переберет и переживет ту боль, которую пережили те люди, которым он сказал эти больные слова, и оплачут, и вырвут у Бога прощение за это когда-то сказанное слово, тогда рассеется мрак печали, разойдется уныние, и человек увидит свет, если он успеет это сделать до своего последнего издыхания, то, несомненно, Господь помилует его, и простит, и спасет. И вот подобных ситуаций очень много описано в Патриарках, в разных житиях ситуации. Самая известная, пожалуй, это история печерских иноков Тита и Евагрия, которых, один из которых сказал другому обидное слово. И это слово рассорило их, раздружило их, положило между ними непроходимую бездну, но один из них заболел и покаялся, и попросил прощения, а другой не захотел простить. И тот, кто покаялся и попросил прощения, был спасен и, в конце концов, и исцелен, и даже стал святым, а тот, кто не захотел простить, так и умер в своем непрощении. 15 абзац. Гнев по природе назначен на то, чтобы воевать с демонами и бороться со всякую греховную сластью. Потому ангелы, возбуждая в нас духовную сласть и давая вкусить блаженство и я, склоняют нас обращать гнев на демонов, а эти, увлекая нас к мирским похотям, заставляют воевать гневом с людьми, наперекор естеству, чтоб ум, омрачившись и обессмыслив, сделался предателем добродетели. Здесь мы видим очень важное свидетельство о природе гнева. Гнев есть естественная сила человека, которая помогает противостать любой силе, увлекающей человека на грех, любой силе, отвлекающей нас от Бога, любой силе, которая пытается ввести в нас соблазн греха или заставить сделать не то, что велит сделать Бог. В мире, в котором нет соблазна, в мире, в котором нет греха, в мире, в котором все люди могли бы быть святыми, в этом мире гнев, естественно, и не может никак себя проявить. В этом смысле, вот там, где нет зла, ну, скажем, в Царстве Божьем, где зла не будет, там не будет и места гневу. Это естественная способность человеческой души, просто умрет, она будет не нужна. Но пока человек живет в этом мире, в мире, погруженном в зло, то ему, несомненно, приходится встречаться с соблазнами греха, и поэтому в его душе наличествует эта избыточествующая сила, которая помогает ему сопротивляться этому соблазну греха. Ведь в чем дело? Соблазн греха, как мы уже говорили, это есть соблазн ожидаемого, предполагаемого удовольствия. То есть грех предлагает нам некое удовольствие. И суть нашего бытия после грехопадения в том, что это ожидаемое удовольствие, оно воспринимается всем нашим естеством. То есть нам предлагают соблазн, и наше естество стремится к предлагаемому удовольствию. И для того, чтобы это стремление нашего естества к удовольствию не допустить, оградить, урезонить, каким-то образом положить этому предел, и нужна сила, которая воспротивится очень резко и очень настойчиво и очень ярко воспротивиться нашему собственному естеству склоняться к удовольствиям. То есть гнев есть та сила, которая помогает мне побороть вожделение, которая помогает остановить стремление моего естества к удовольствию. И действительно, ничто, кроме гнева, по идее, и не может этого сделать. Такова природа человеческой души, такова природа гнева, и в этом смысле он нужен. Он та самая реакция нашей души на жажду удовольствия. И эта сила может быть настолько сильной и действительно сильной в достаточной степени, как мы видим у святых, чтобы положить пределы, ограничить душу на всех направлениях, в которых она могла бы стремиться к удовольствию. То есть обрушиться на самое себя, на то мрачное, нечистое, греховное, что есть в самом себе, это сила и называется гнев.